Здравствуйте, уважаемые друзья! Рады новой встрече с вами, как всегда, в это время подборка актуальных новостей из церковной жизни. Сегодня в выпуске смотрите следующее. День архистратига Михаила. Репортаж из села Михайловка-Рубежовка. Что лучше, роспись или мозаика? Размышления реставраторов Ионинского монастыря. Остров Благодати. История городской обители. «21 ноября – день почитания церковью святого архистратига Михаила. А для Украины неформально день Киева. Ведь именно этого архангела считают покровителем украинской столицы. Но есть немало других городов и сел, которые своим небесным покровителем тоже выбрали этого бесплотного воина. Одно из таких – село Михайловка-Рубежовка на Киевщине. Небольшое поселение расположено в 16 километрах к западу от столицы». Когда-то два села Михайловку-Рубежовку объединили, соединили в одно целое и их название. Однако нередко его называют именно по первой части Михайловка. Когда же в начале 20 века вновь построенный храм освятили в честь архистратига Михаила, крестьяне с радостью стали воспринимать престольный праздник как день села, покровителя новой церкви, покровителем Михайловки-Рубежовки. Сейчас церковь свежая, нарядная, хотя и с недавними травмами. После войны в ней обустроили клуб, в связи с этим демонтировали купола. Но это ничто по сравнению с тем, что могло бы произойти с ней во время войны. Прихожане это хорошо помнят. Наши же советские хотели взорвать храм, а немцы не дали, потому что подъехали. И таким образом только чудом остался, как говорится, неповрежденный храм. Так свекор рассказывал. Очень искаженная Михайловская церковь, одной из первых в Украине, была возрождена в начале 90-х. В селе даже проводили референдум, ведь тогда далеко не всем была очевидна необходимость восстановления в храме богослужений. Референдум в селе был «Голосовали». Да, голосовали и по улицам. У меня даже есть эта бумага того голосования. И, к сожалению, на каких-то улицах были те, которые хотели танцевать, хотели оставить клуб. Конечно, большинство людей были за то, чтобы вернуть им Божий храм. И это произошло. Возобновились богослужения. Преобразование храма снова вместо молитвы стало общим делом всей деревни. Первыми пришли наводить порядок его давние прихожане. Я еще ходила и до закрытия. Я здесь и венчалась, и все здесь. Потом закрыли церковь в 62-м году, а открыли только в 91-м. Из 91-го я хожу в Божий храм. Надо было все выносить, мусор и полы, и все. Представьте, что было после клуба, и как нужно было сделать для церкви. Все надо было, работу всю делали. Конечно, тогда на хорах было много девушек. И люди приходили из села, помогали. Ходили колядовать, чтобы какую-то копейку собрать, чтобы было за что его. Ну, слава Богу, Господь помог. А потом подтянулось и новое поколение прихожан. Приезжает ко мне сестра в субботу после обеда. Идет в воскресенье без меня в церковь. Приходит оттуда и спрашивает: «Елена, почему ты не ходишь в храм?» Я отвечаю: «У меня нет времени». «А почему?» Говорю: «За неделю устану, потому что на работу идти, за скотиной ухаживать, в огороде возиться». А сестра мне отвечает: «Первый раз пойдешь в церковь с трудом, второй раз с неохотой, а третий раз сами ноги отнесут». На крестные ходы ходили, ходили на церковь собирать, собирала. Я везде. У меня ноги, руки, огороды, коровы. Все как положено, как в селе. 30 лет прошло со времени возрождения храма, и все это время не прекращалась работа по его благоустройству. Сейчас храмовая территория, конечно, является гордостью всего села. Что могу сказать о селе и о Божьем храме? Рад тому, что он выстоял. Выстоял в те времена, которые были нелегкими для Матери Церкви. Но мы видим сейчас с вами, что храм процветает. Стараемся в надлежащем состоянии его содержать. Конечно, не хватает нам центрального купола. Колокольню мы восстановили, а центрального купола пока еще не хватает. У нас есть в проекте, и с Божьей помощью мы это осуществим. Храм живет приходской жизнью, то есть, слава Богу, есть у нас и воскресная школа. Я стараюсь людей привлекать и к уборке в Божьем храме, чтобы они понимали, что это общее, наше, что церковь — это люди, община, а глава Матери Церкви — Христос. Это я им всегда подчеркиваю, чтобы они приходили и принимали участие в жизни храма, потому что это их дом, это корабль, на котором мы все спасемся. Чем жили христиане в дальнем зарубежье? На очереди подборка международных новостей. В Тбилиси на прошлой неделе почтили память 100 тысяч грузинских мучеников. В 13 веке, когда Грузию завоевали персы, местным жителям пообещали сохранить жизнь, если те отрекутся от веры и будут топтать иконы. 100 тысяч человек отказались это сделать, и их сбросили с моста в реку. Традиционно 13 ноября, в день, когда это произошло, по центральным улицам столицы Грузии проходит многотысячный крестный ход. В этом году в связи с пандемией меры ограничили молебном на мосту, на котором происходили эти трагические события. В японском городе Кунитати осветили храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца, подворье Румынской православной церкви в Японии. Чин освящения совершил представитель Японской православной церкви, митрополит Токийский всея Японии Даниил, в сослужении клириков Румынской и Японской церквей. С 2008 года богослужение для православных румын происходит в Японии в разных местах. С тех пор община работала над созданием полноценного храма. Православные общины Камбоджи собирали гуманитарную помощь для пострадавших от недавнего наводнения. В целом собрали более тонны продуктов, которые передали благотворительным организациям Красного Креста. Напомним, от паводка, вызванного обильными дождями, в стране погибло около 30 человек. 37 тысяч эвакуировали. Затоплено почти 74 тысячи жилых домов. Православная польская радиостанция из Белостока «Ортодоксия» запускает 3 новых передатчика. Благодаря этому удастся охватить большую часть Подляского воеводства и пригороды столицы. Это стало возможным благодаря новой лицензии, которую редакция недавно получила от Национального совета по вопросам радиовещания. Сейчас ведутся работы по созданию технической инфраструктуры. Уже подготовлены помещения для установки передатчиков. Киевская картинная галерея в условиях карантина работает с ограничениями. Размер экскурсионной группы минимальный, но посетители все же есть. Дело в том, что на днях из фонда музея в выставочные залы перенесли уникальные христианские реликвии. Впервые за несколько лет их можно увидеть на расстоянии вытянутой руки. Исторический диапазон, в котором они создавались, не менее 1000 лет. Галина Владимировна Алавердова знает об этих реликвиях все или почти все. Именно по ее инициативе была организована экспозиция. Она считает, что место иконы, конечно, в храме. Музейное хранение — это исключение.
На мой взгляд, оправдано хранение, когда не существует храма, для которых эти иконы были созданы или из которых они были изъяты. Например, как... Есть десятки, мы знаем, наших храмов, даже киевских, которых нет. Это вопрос очень сложный. Где должно быть место иконе? Но нет на него однозначного ответа. Конечно, хочется, чтобы иконы были в храмах. И чтобы храмы были великолепные, благолепные, красивые. Но иконы – это произведение искусства. И место им и в музее тоже.
Некоторые экспонаты стоят прямо посреди зала. А как иначе рассмотреть двусторонние иконы с обоих сторон? Их использовали во время религиозных процессий, а в остальное время они стояли за престолом в алтаре. Эту икону тоже носили довольно часто и далеко. хотя она тяжелая, для крестных ходов отнюдь не предназначена. Дело в ее непростой, почти детективной истории. Это Тихвинская икона Божьей Матери. По преданию, первообраз написал еще евангелист Лука. В XIV веке икона появилась на Руси над рекой Тихвинкой. Отсюда происходит привычное для нас название. Странная история списка зафиксирована непосредственно на доске. В XVII веке новгородские земли захватили шведы. Икону вывезли в качестве трофея в Финляндию и установили в одной из лютеранских церквей. Через полтора века там ее увидел полковник Степан Виткович. Но как ни просил пастора добровольно отдать икону, тот не соглашался.
И просили у пастора, чтобы отчинил кирку их. То пастор не похотел отчинить кирки, и иконы взять им не допустив. Но однако, сожалеючи за икону, господин полковник собрал штаб и оберо офицеров с полку своего, и по согласию с офицерами, пришедшие до кирки, принуждены были кирку сами отперти, и икону взяли.
Поэтому военные забрали икону фактически силой и перевезли ее в Киев, в церковь святой Екатерины, которая стояла на Подоле. В музей икона попала в первой половине 20 века, когда большинство киевских храмов закрыли. У каждой иконы свой путь в музей, и он никогда не бывает простым.
Ее принес человек на экспертизу, оставил в 90-е годы и пропал. Он просто больше никогда не появился. И когда у нас в музее оказались специалисты Третьяковской галереи, увидев эту икону, они сказали немедленно ввести в основной фонд и изучать ее. Я тогда написала первую статью о ней в музейный сборник. Вот, и таким образом икона вошла в жизнь нашего собрания, нашего музея, теперь уже нашего каталога.
После экспертизы установили автора образа. Оказалось, что в 1702 году его написал Кирилл Уланов. Если собрать все иконы этого мастера, хватит для оформления нескольких десятков храмов. Некоторые образа Кирилла Уланова прославились как чудотворные. Сам он принял монашество с именем Корнилий, но продолжал писать иконы до конца жизни. Всего в фондах Национального музея Киевской картинной галереи хранится почти 14 тысяч экспонатов. А в выставочных залах находится менее чем 10% из них. Сравнение этого массива с айсбергом вполне уместно. Мы видим только верхушку. Сменяя друг друга, эти произведения искусства способны воспитать еще не одно поколение украинцев.
Нормальный музей не будет мертвым никогда. Музей, в котором любят свою коллекцию, в которой ее изучают, ее публикуют, ее демонстрируют частями, по многу, по малу, не может быть мертвым.
Поэтому эти произведения сакрального искусства отправляются на заслуженный отдых на полки в фондах. Но музей продолжает жить. Завтра он обязательно удивит нас чем-нибудь другим. Чем чаще человек будет видеть изображенных на иконах Христа, Богородицу или святых угодников, тем чаще он будет вспоминать их и почитать так, утверждая догмат иконопочитания, утвержденный еще на VII Вселенском соборе. Однако иконы в храмах — это не только объект почитания, часто это памятки культуры, требующие должного отношения. В столичном Троицком Ионинском монастыре завершаются работы по реставрации настенных росписей соборного храма обители. Киевский Ионинский монастырь основали в конце XIX века. Впрочем, во время Октябрьского переворота 1917-го это уже была мощная обитель с довольно развитой инфраструктурой. Атеистический молот сильно прошелся по этому святому месту, не оставив от былого величия почти ничего. Только покосившаяся часовая башня и соборный храм встретили первых насельников, пришедших возрождать обитель в начале 90-х.
Когда монастырь возродился в начале 90-х годов, храм предстал в совершенно поруганном состоянии. Он был весь разгорожен кирпичными перегородками на отдельное помещение. Не было потолков, потому что они из-за нарушения влажностного режима все обрушились. Росписи шелушились. И тогда же началась, в начале 90-х годов, масштабная реставрация. Вся нижняя часть храма была за это время отреставрирована вот до нашего времени.
2 года назад братья решили отреставрировать старинные купольные окна, которые являются ровесниками храма.
Дело в том, что купольные окна были еще дореволюционные, металлические, открывающиеся для вентиляции. И наружные окна мы реставрировали еще лет 10 назад, так как к ним был доступ с крыши храма. Но доступ к внутренним рамам этих окон был возможен только изнутри храма. И тогда мы установили леса для того, чтобы провести реставрацию старинных оконных рам. В процессе реставрации рам мы увидели, что роспись купола храма тоже требует реставрации.
С декабря прошлого года, после завершения реставрации окон, начались работы по восстановлению купольных росписей. Работают над ними монастырские реставраторы под наблюдением специалистов Киево-Печерского национального заповедника. Наместник обители владыка Иона поднимается на леса почти каждый день. Весь рабочий процесс под куполом проходит под непосредственным контролем архипастыря. Высота купольной части, где сейчас ведутся работы, почти 10 метров. Плоскость реставрации разделили лесами на 4 этажа. Работают мастера сразу по всему периметру. Живопись была в аварийном состоянии, более всего на окнах, потому что они требовали реставрации. И живопись нуждалась в укреплении. Еще остались фрагменты, которые нужно укрепить. Основную живопись мы укрепляли лаковой пленкой, после чего снимали записи и восстанавливали реставрационный грунт. Сейчас идет процесс тонировки и воспроизведения живописи. Работа ведется комплексно на всех ярусах. Реставрация проходит на 4 ярусах. Повреждения живописи возникают сейчас от того, что купол проветривается и охлаждается извне из-за температурных перепадов. Главные враги купольных росписей — копоть и влажность, умножены на температурные перепады. С этими проблемами наши предки не могли справиться и 1,5 века назад. Сейчас, если этого и нельзя избежать полностью, то, по крайней мере, удается свести их влияние к минимуму. Были заменены окна, и система проветривания также была изменена. Поэтому здесь будет стабильный температурный режим, и живопись будет менее повреждаться. Также провели комплексные мероприятия по реставрации и укреплению живописи и консервации. Для вентиляции оставили окна для проветривания, которые будут открываться извне, через крышу. Конец 19 века для Русской Православной Церкви – это период поиска новых форм и образов в сакральном искусстве. Самыми известными законодателями тогдашней моды стали Васнецов, Нестеров, Врубель. Местом, где их коллеги также оттачивали свои таланты, среди прочих, стал в те времена и Ионинский монастырь. В этой части изображение Бога Эммануила и тетраморфа. Также здесь очень характерная композиция в стиле модерн, когда фигуры где-то под рукавом изображены. Смотрите, какое изображение льва и его лица, как выходит крыло в боковую часть. Также очень хорошо выглядит ангел. И смотрите, какое изображение, как крест проходит прямо по его лицу. Это было характерно только для этого стиля, потому что художники смотрели на это не как на церковное изображение, и не как это должно выглядеть, а так, чтобы было композиционно красиво и интересно было размещение этих фигур. Самая высокая точка храмовой росписи — купольное изображение Святой Троицы. Его высота от пола 15 метров. Живопись в купольной части почти полностью сохранилась, кроме части, где дули ветры, и купол имел температурный перепад. Поэтому живопись в этой части была только законсервирована и очищена от записей. Также провели мероприятия по укреплению и восстановлению частей, которые не сохранились. Всего в купольной части имеются изображения почти 40 ликов. Пресвятая Троица, Христос Эммануил с символами, чины ангелов. С момента возрождения Ионинской обители прошло 3 десятилетия. Столько же длится и реставрация росписей в монастырском соборе.
Росписи удивительные. Они поражают тем, что, несмотря на то, что они написаны на большой высоте, они очень тщательно проработаны, очень хорошо прописаны. Видно было, что писались такими корпусными мазками, что вот художники действительно трудились на совесть. И сейчас эти росписи реставрируются, и даст Бог, через несколько месяцев мы сможем уже демонтировать леса, и киевляне смогут увидеть этот шедевр киевского украинского модерна.
Этот монастырь называют островом Благодати. Дело в том, что он действительно стоит на острове. Николаевский городокский монастырь расположился недалеко от Ровно. Впервые он упоминается еще в начале XVI века в грамоте князя Константина Острожского, подарившего обители земельные наделы. В 20 веке церковная жизнь здесь перервалась, а возродилась в начале 90-х благодаря руководителю регенских курсов Нине Максимовне Заяц. Так в миру звали нынешнюю игуменью Михаилу, настоятельницу городокского монастыря. Наш остров уже с 15 века имеет такую историю. Когда Мария Ровенская, в центре города ей стоит памятник, ее почитают жители нашего города, эту личность. Этот остров принадлежал ей. На нем были дома, Михайловский собор, Ильинский храм в то время. Но она передала этот остров Киево-Печерской лавре. И здесь был скит лавры. Стоял долго, почти 200 лет, и жило много монахинь. По преданию, последний архимандрит был Андрей Тур. Тогда были уже времена не слишком благоприятные для церкви. Так что скит перестал существовать. При советской власти на острове в тогдашних монастырских помещениях располагался сначала госпиталь, затем туберкулезный диспансер. Когда обитель вернули церкви, то возрождение началось с регенской школы. Ее руководительница приняла монашество и стала духовным ориентиром для многих воспитанниц регенских курсов. Так школа регентов превратилась в училище благочестия, монастырь. При обители действует иконописная мастерская, но первая любовь ее насельниц – это пение, и не только церковное. О чем они поют? Конечно, о любви. Любви к Богу, к ближнему и родному краю. Сейчас о праздниках следующей седмицы. 23 ноября чтим священномученика Прокопия, архиепископа Херсонского. На следующий день церковь вспоминает святого Феодора Студита, составителя церковного устава. 25 ноября – день памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. В четверг прославляем одного из вселенских учителей, святителя Иоанна Златоуста. 27 ноября – праздник в честь апостола Филиппа, заговение на Рождественский пост. В первый день Рождественского поста чтим святого Паисия Величковского. Наконец, на воскресенье приходится день памяти апостола Матфея, автора одного из четырех канонических Евангелий. На этом все. До встречи через неделю. Храни вас Господь!